Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И только Илья Переседов, потому что Юля Власова сегодня не с нами. Мы ей передаем горячий привет. А также у меня в гостях Екатерина Беззубова, тренер по саморазвитию, ведущая подкаста «Свой голос». Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте. Привет,
Илья. Да, у нас сегодня по плану такой выпуск «Изба читальня». Как вот мы раз в месяц стараемся встречаться и делиться историями, рассказами про важные книги, да, но обычно мы это делаем с Юлей, а вот сегодня у нас гость Екатерина, и ей, собственно говоря, инициатива в руки, вот, а тему при ее участии мы обозначили как «Можно ли поменять жизнь силой мысли?» предложила да. тему Екатерина, а я от себя добавил приписочку «Наука против эзотерики».
Спасибо тебе большое, а у меня сразу первый вопрос – наука против эзотерики, в смысле...
Это сейчас зависит от как бы, контента, который вы нам предоставите. Ну, ты предоставишь, да,
ага,
наверное, ты.
Ага. А у меня сразу такое сопротивление, почему передача 16+. Вот я сегодня как раз своим детям и племянникам рассказывала то, как можно силой мысли все поменять.
Я могу легко ответить на этот вопрос. А дело в том, что это обусловлено особенностями российского законодательства по распространению информации.
Вот так.
Да, потому что это отдельная история. Если кто-то из вас ходит в кино, например, да, и смотрит анонсы перед фильмами, то там же интересно, ты можешь прийти на мультфильм 12+, я люблю мультфильмы, и я как бы часто на них хожу в кинотеатры, а там идут анонсы, например, фильмов 16+, и так идут, они идут вперемешку, и там пометка 16, то есть предполагается, что дети, которые сидят в кинотеатре, они в этот момент закрывают глаза и ушки, открывают глаза и ушки и так далее, да, вот у нас программа, она связана с темой здоровья, иногда мы упоминаем какие-то репродуктивные функции организма, знаете ли, все, что с ними связано, а это уже вот требует маркировки, что 16+.
Угу. Ну что ж, я пришла не с пустыми руками. Вижу, так. Ты тоже. У меня с собой, если кто-то видит нас, книги Луизы Хей.
Так.
А еще я обещала, что мы сегодня будем говорить про господина Зеланда. Он мне тоже весьма симпатичен.
Так.
Да. И, в принципе, ну, что это такое, как можно, там, я не знаю, изменить свою жизнь силой мысли. Вот я расскажу, как это для меня.
Угу.
А мы можем утром сразу манифестировать, какой ужасный день, отвратительная совершенно погода, и все такое плохое и нехорошее, и дать этому фокус. И я уверена, что со мной все согласятся, что от этого день будет, наверное, намного пессимистичнее и негативнее. А можем, наоборот, с самого утра, сами себе, как вот ты же любишь мультики, есть такая прекрасная радость из головоломок, да, сказать «все здорово», мы сейчас создадим самый лучший день и пойти в него.
Я периодически вот на наших эфирах вспоминаю советские анекдоты.
Да.
Вот был советский анекдот про, как раз новогодний, у нас уже предновогодний период,
да?
Вот, про двух мальчиков, пессимиста и оптимиста.
Угу.
Значит, вот мальчик, пессимист, оптимист, новогоднюю ночь открывают подарки, у пессимиста много подарков, у оптимиста только один. И вот пессимисту ничего не нравится, он такой: «А, такой робот у меня уже есть, фу, я хотел другой конструктор, там, здесь не того цвета, там одежды и так далее». Вот. А оптимист разворачивает свой подарок, как бы открывает коробочку, и оттуда на пол падает просто кусок сухого навоза. И оптимист такой: «Ой, лошадка приходила».
Восторг,
да.
Восторг. Вот я и те, кто со мной уже много-много лет, мы про то, что да, ура, хотя бы лошадка приходила. Вот такая радость.
Но как бы большой вопрос, может ли мальчик-оптимист поменять силы мысли, ту реальность, в которой он находится?
Возможно, вот в тот момент он был в начале пути.
Так. Но давай все-таки конкретизируем вот по поводу книг. А я понимаю, что вот Зеланд, которого ты упомянула, это такой ну, он как Виктор Пелевин в мире саморазвития, то
да.
есть не, до конца неизвестно, есть ли этот человек на самом деле или нет, то есть ходят слухи, что это псевдоним, ходят слухи, что это такой коллектив авторов под этим именем что-то выпускал, там, выпускает, а человек, который в российское публичное поле вот ввел понятие трансферинг реальности. Или трансерфинг. Трансерфинг реальности, да-да-да.
А есть еще один миф, что Пелевин, Зеланд и господин Демчук – это один и тот же человек.
А вообще про Демчука я даже не слышал. Это кто такой?
Он, прежде всего, актер, но угу. сейчас у него есть достаточно большой вариант игр и мастер-классов, обучения.
Это вот который мультики выпускал там с каким-то персонажем таким?
Вот про это не знаю, но знаю, что сейчас...
У меня такое подозрение, что он внесен в состав иноагентов российских, на всякий случай скажем, что нет?
Нет. Он... автор большого количества именно таких как раз-таки трансформационных игр,
да.
где он синтезировал. Он недавно был достаточно известного...
Демчук, как он, Павел, нет?
Владимир Демчук.
Ну, в общем, да. Ясно. Ходит много мифов. Вопрос да. в другом. Если мы сейчас говорим про книги, да, вот угу. транссерфинг реальности, да. и вот то, что вот, вот у тебя сейчас, Лиза Хейли, как Хейли. Она называется?
Дай мне, пожалуйста. «Стань счастливым за 21 день, Илья, пожалуйста».
Так, ага.
Да. «Исцели себя сам» – самая популярная ее книга. Угу. У меня с собой две, которые легко уместить в дамскую сумочку. «Счастливые цвета и числа» по Луизе Хей и вот «Стань счастливой за 21 день».
Угу.
Вообще, что интересно, у Зеланда и у Хей, и вообще у многих, кто в дальнейшем посвятил свою жизнь тому, чтобы всех-всех-всех перетащить на сторону позитивных мышлений, у них непростые судьбы. И вот Луиза Хей, она до 44 лет, ну, прям такие жизненные испытания получала серьезные, но при этом, при всем, в какой-то момент начала быть спикером как раз-таки по позитивному мышлению.
Угу.
Я читала ее биографию, что там она говорит о том, что она сама исцелила себе рак, но лечащий врач утверждает, что она сама себе его придумала. Угу. Поэтому вполне возможно, что она... сначала была как раз-таки из тех людей, кто себя накручивает в негативном плане, а потом сама из этого выпрыгнула. И у меня есть любимый мультик. У тебя, кстати, какой любимый мультик?
«Кунг-фу панда».
Обожаю, обожаю «Кунг-фу панда». И это тоже практически тренинг по саморазвитию.
Да,
весь его путь.
Да, да. Причем я могу сказать, я с огромным... опасением и страхом ждал выхода четвертой части,
так.
потому что я боялся, что они пустят под откос вот всю вселенную, которую нарисовали до этого,
да.
и еще как бы ввергнут в пучину вот этой повесточки как бы феминистской. Но нет, должен признать, что они молодцы, и она прям, ну, она не настолько прекрасна, как предыдущие, но это достойное завершение, вот теперь уже это получается как бы из трилогии превратилось в такой квартет.
Да, я тоже обожаю «Кунг-фу панда», а у меня любимый мультик «Зверопой». И там есть угу. вот эта вот просто неугомонная Каала, которая мечтает показать всем супершоу, при этом говорят ей все, что сворачивайся, у тебя ничего не получится. А она там говорит, ну, точнее, это он, герой Каала, он говорит, если я сейчас на таком дне, то отсюда есть только один путь наверх, и взлетает под самую крышу своего Дом культуры.
Я морально готовился к нашей встрече.
Ты не хочешь поверить в то, что можно все изменить?
Нет, я немножко про другое. Да. Значит, ну и плюс я, что как бы старый почти
умудрённый
уже,
опытом.
Да, там человек, детство которого прошло в Питере, вот как бы в декорациях, можно сказать, фильма «Брат один». И я знаю такую историю, которая называется «Ошибка выжившего».
Так.
Да?
Да,
ну,
да,
то
да.
есть это такой известный как бы термин в социологии.
Да.
Что когда мы пытаемся сделать вывод о том или ином явлении, мы чаще всего обращаем внимание ну, на тех, кто успешно прошел через те или иные испытания.
Но забываем.
И просто упускаем из виду, да, угу. тех, кто... И здесь, ну, то есть мне кажется, вот есть такой очень характерный метафорический пример.
Да.
Вы же там любите метафоры, да? Вот лососи, которые идут на нерест.
Так.
Вот мы знаем, что у лососей есть биологический алгоритм, который заставляет их нереститься там, где они родились. и лососи, они сбиваются в стаи, преодолевают тысячи километров. Значит, причем там что-то феноменальное. Они по водопадам вверх взбираются. Да,
вот
да,
она.
Да, да. Они там плывут вот по этим, как бы, горным рекам, вот с тем, чтобы попасть на это место, угу. и там, как бы, пронереститься. И статистика неумолима. Реализовать это удается от 12 до 15% особей, которые пускаются в это, как бы, путешествие. А, соответственно, 85% гибнут по пути. Причем от разных причин, от природных явлений, от истощения. В какой-то момент, когда они уже близки к финишу и вот плывут по этим горным рекам, там просто на берега выходят медведи, потому что вот у медведей, как бы, это главная возможность нажраться перед там какой-то там спячкой. И они просто жрут этих лососей. Причем их так много, что там, ну, есть масса в интернете красивых фотографий. Это к вопросу, почему у нас программа 16+, да?
Да,
где вода речная, красная от крови этих рыб, а медведи, они их даже не едят целиком. Они просто съедают из них самое вкусное, там, икру, а тушку выкидывают. И я к тому, что вот если бы лососи могли говорить... И в конце мы брали интервью у тех, кто успешно пронерестился. Я думаю, он выдал бы нам образец позитивного мышления. Он бы сказал: ребята, надо было просто верить в себя. Вот вы понимаете, просто верить в себя. Голос внутри, который звал меня, он меня сюда привел. Надо доверять памяти предков. Йоху, все клево. А вот у него за спиной просто сотни тысяч трупов его собратьев с выпотрошенными потрохами, которые не попадают, как бы, в объектив этой камеры. Вот это вот примерно так, как воспринимают, вот, ну, как бы, мотивации на позитивное мышление люди родом из 90-х, как я. Секундочку, прежде чем Екатерина ответит на этот мой провокационный выпад, я зачитаю номер, во-первых, для СМС, плюс 7-925-888-8-948, и Телеграм латинцы в одно слово, говорит МСК-бот. Друзья, пожалуйста, делитесь своими мыслями, опытом и рассказами, как позитивное мышление помогло в жизни лично вам. Екатерина, слово.
Что почувствовала лично я? Мне кажется, что это пример про то, как нами движет природа. Да, то есть тут мы говорим про животных, ну, у них нет такого спектра чувств и эмоций, они не могут обсудить, они не могут друг друга поддержать, они не могут крикнуть: «Эй, ты справа медведь», понимаешь, то есть, ну, меньше у них возможностей. Если это все-таки метафорично, то хотелось бы обсудить, что ты имеешь в виду, что те люди, кому сейчас, я не знаю, там, сильно трудно и плохо, что им лучше оставаться вот в рамках своей реальности и еще больше усугублять эти мысли? Как вот это вот, если переводить на человеческий?
Ну, я могу тебе ответить, да. Но мне не хотелось бы говорить, как бы, много самому, поэтому угу. если у тебя есть что прокомментировать, я угу. тебе предоставлю, а то, боюсь, читатель твоего замечательного блога, они скажут, что вот, Переседов не дал высказаться.
Переседов
нашей богине.
Нет, вот. Переседов, вот все мои читатели, вообще у меня подкаст, почему называется «Свой человек», потому что я верю, что у каждого есть возможность обрести тех своих, в которых... ты будешь уверен, и они дадут тебе чувство вот этой самой безопасности. Именно в таком ощущении безопасности, вот в кругу своих, в кругу друзей, ты можешь, знаешь, почувствовать такое вот счастье в моменте. Просто сидишь там, обсуждаешь что-то, и тебе классно, потому что тебя точно там не осудят, не обидят, не кинут камень, медведь тебя не схватит в этот момент и не съест, как рыбу.
Uh-huh.
Вот, и если говорить про то, что вот мы берем интервью у тех, кто счастливый доплыл, да, а вот остальные вот там остались, мы, честно говоря, не можем здесь на самом деле судить, потому что мы не знаем, какую... жизнь, какой отрезок пути те прожили. Возможно, они ощутили кайф от того, как «Ого-го, я просто поднялся вверх против течения водопада, да я кайфану». Уже после этого можно все заканчивать потом эту съёмку. Так...
Именно это он рассказывал медведю, когда тот его грыз.
Вот. А если говорить, в принципе, о том, почему я так горю этой идеей, да, и почему я вот так... хотела с тобой обсудить позитивное мышление и трансерфинг, это просто про то, что мы каждую секунду делаем выбор. Да, мы, это правда, не можем контролировать и вершить все в своей жизни, но если у меня сейчас есть выбор улыбаться тебе или сидеть и говорить: «Переседов, какой у меня тут подставу, что он такое говорит, какой-то лосось, медведи. Нет, я лучше выберу тебе улыбаться и благодарить за этот момент, за то, что мы сейчас сидим и общаемся, и вообще ты сегодня исполняешь мою новогоднюю мечту. Я тебе за это очень благодарна. И мне вообще все равно, кто там что напишет. Я просто радуюсь, что те мысли, которые я формировала на протяжении многих-многих лет, я 15 лет в саморазвитии, я мечтала сидеть здесь за микрофоном и говорить: друзья, пожалуйста, думайте хорошо о других, думайте хорошо про себя, верьте в себя.
Окей, значит, как бывшему советскому пионеру, видите, я теплею, наоборот, мне нравится то, что я сейчас слышу от Екатерины, потому что все мы, вот эти как бы советские пионеры, мы там выросли на мультике, там, где пели замечательную песню «От улыбки станет всем светлее», да, и вот там крошка енот, он шел на берег озера, и когда он делал, брал с собой палку и делал хмурое лицо, ему в ответ хмурилось его отражение, когда он улыбался, отражение ему улыбнулось, и вроде бы вот нас всех учили вот этой вот как бы позитивной аффирмации. Да, я вот очень люблю рассказывать про то, что всякие модные тренды, которые у нас сегодня появляются, они, если присмотреться, все есть в советском культурном наследии. Да, вот в том числе у нас даже было открытие, к нам на один из эфиров приходила там современная модная девушка-психолог рассказать про новые тренды с психогигиеной. А я на эфир принес советскую книжку, по-моему, 69-го года выпуска, где на обложке стояла психогигиена. То есть, как бы, да.
Восторг.
Да, но теперь но. Вот как бы ты говоришь там, окей, лосось – это метафора, а что ты имеешь в виду? Пожалуйста, я расскажу, что я имею в виду. А это уже сейчас врубается как бы студент из 90-х, да?
Давай.
Большая проблема в России – финансовая пирамида. Регулярно огромное количество людей влезают в финансовые пирамиды. Я наблюдаю за этим как бы процессами, и надо сказать, что АО МММ даже уже не лидеры этой истории. То есть после МММ было несколько волн, которые собрали больше денег с наших доверчивых граждан. И на самом деле, вот как минимум последние 8 лет, идеология всех этих финансовых мошеннических структур строится ровно на этой риторике. Поверь в себя. Значит, поверь, что ты можешь чего-то достичь. Поверь, что ты чего-то достоин. Стань инвестором. И самое главное, что эти люди потом, они как бы собираются в некие группы, и они по кругу друг друга накручивают. Причем самое интересное, что они накручивают друг друга настолько, что этот процесс набирает инерцию, и даже когда пирамида проходит через первый скам схлопывания, они такие: ну нет, мы верим в наших мальчиков, значит, все будет хорошо, давайте там вот сделаем, там пошлем вселенной, там наш мыслеобраз, бра-бра-бра. Их пропускают через второй круг, а потом, когда уже все окончательно схлопывается, там как бы их кураторы приходят, то есть вот мне казалось, что если кто-то кого-то кинул на деньги, то он должен забиться под камень, вообще сменить телефон, сменить фамилию и постараться как-то пропасть с радаров. Фигушки там, есть профессиональные замануновщики, значит, во все эти пирамиды, которые приходят снова, говорят: ну давайте, и они уже этих полуголых людей, у которых 28 кредитов, загоняют еще в большую нужду именно вот этой, на мой взгляд, риторикой. И вот как можно, мне просто интересно, как можно исповедовать вот этот позитивный настрой, такой именно системный позитивный настрой, как можно думать, что ты меняешь жизнь силой мысли, и при этом обезопасить себя от такого конкретного попадалого?
Как говорит мой учитель, один из, говорит: брось костыли и беги, да, что просто вот так вот сказать и напутствие, и идти. Но на самом деле это же про ответственность. У нас в России очень грустно все с внутренним родителем. Да, у нас такие дети за 40 в большинстве своем. Они остаются детками, они думают: а вот сейчас этот волшебный Сережа сделает за меня то, чего я не мог сделать последние там 20 лет. Я стану богатым, приеду на крутой машине к своей бывшей однокласснице, она поймет, кого она потеряла. Это все про совершенно невзрослого человека внутри. И вот когда мы наконец-то взрослеем, а взрослеем мы в большинстве случаев благодаря все-таки какой-то личной психотерапии. Я за нее очень сильно топлю и считаю, что когда мне кто-то говорит, я что, псих, да, ходить к психологу, что за чушь, я всегда привожу в пример стоматологию, говорю, когда у тебя болит зуб, ты почему-то идешь к стоматологу, а когда ты на протяжении многих лет страдаешь от того, что тебе не нравится твоя работа, не нравятся отношения в твоей семье, не нравится, как ты выглядишь, ты почему-то пытаешься себя сам лечить. И две большие разницы. Иллюзорное восприятие чужого успеха, просто «Вау, он такой крутой, и он сказал, что всего за 999 рублей я тоже стану крутым, и, наконец-то, всем покажу, да, на рождественском семейном обеде, кто тут крутой». А совсем другое, когда ты слушаешь кого-нибудь, вот, кстати, я слушала эфир с модным психологом, я ее прекрасно знаю и очень люблю, и вот Ира из тех людей, Ирина Белкина у вас была в гостях, я помню.
Но про психодиагностику да. Это не там было, про психогену, нет,
ну, вот, был Тарыч, да. Я уже не первый год слушаю Иру, и она всегда говорит о том, что тут вопрос твоей внутренней ответственности и взрослости, то есть адекватно воспринимать реальность. Я сейчас действительно обладаю теми навыками финансовой грамотности, в принципе, образование, чтобы вот сейчас с дохода, я не знаю, там 10 тысяч рублей, как они обещают, вырасти в 1,5 миллиона, там, в 2, да, все вот эти вот бесплатные мышеловки, они все-таки про детей. А когда мы говорим про то, что я сегодня выбираю не обматерить своего соседа, потому что он мне, допустим, перекрыл дорогу своей ночной парковкой, а позвонить и сказать: «Доброе утро, друг ты мой дорогой, нет, выйди, пожалуйста».
Можете вот мне эту книжечку
подержать? Ну, давай, вот стань счастливым за 20
вот дней. Мне вот, да, вот мне просто интересно. Обращай внимание, мы при всем при этом, как мне кажется, обсуждаем сейчас книгу вот Луизы Хейли, давай. И там вообще у них целая серия. Вот мне просто интересно, как, вот понятно, что под всеми твоими словами, произнесенными последние там 4 минуты, я готов подписаться там двумя руками и ногами. Но благодарю. Мне интересно, как вот этот посыл «будьте взрослыми и адекватными» совмещается с обещанием или предложением «стань счастливым за 21 день». Как оно между собой коннектится, я просто не вижу.
А вот это как раз про то, что наше внутреннее состояние счастья, оно совершенно не зависит от того, стоит у меня сейчас под окном АК, которая мне от деда в наследство досталась, или там вот тот самый Порш, как у моего бывшего одногруппника. Состояние счастья, оно приходит к нам не потому, что у нас есть что-то материальное, да, ты же все-таки рассказываешь про финансовые пирамиды, а это про то, чтобы предложить людям быстро обогатиться. Они все хотят чего-то суперматериального.
Не секундочку, мы с твоей подачи тему нашего эфира обозначили, можно ли менять жизнь силой мысли. А ты сейчас говоришь про принятие. Так вот, мне интересно, мы про принятие жизни как про данность или про стремление ее поменять?
А
если
это?
Мы стремимся менять жизнь силой мысли, то тогда где те границы и рамки, в которых это можно совершить?
А это, Илья, про этапы.
Так.
На первом этапе саморазвития.
У нас минута до новостей.
Да, я успею. Нет,
мы можем продолжить потом просто это самое. Ага, на первом этапе что?
Благодарность. И как раз-таки момент принятия. Я благодарю за то, что у меня есть здесь и сейчас то, что уже меня поддерживает. В моем окружении есть, я очень рада, что у меня есть возможность передать привет семье Голубевых. Это прекрасная семья, которая, несмотря на физические недуги, обладают большим количеством проектов и успешно реализуются, хотя нет возможности даже самостоятельно из дома выйти. Вот это про благодарность. А потом ты уже берешь и в моменте начинаешь думать, а что я еще хочу? О, было бы классно, если бы я в следующем году съездил в путешествие. Что мне для этого нужно? Да, я уже не хочу принимать, что 365 дней в году я живу там, не знаю, условно, в Балашихе, как я. Да, что мне для этого нужно? Вот дальше идут действия. Вот так.
Уходим на новости, потом продолжим.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. У меня сегодня в гостях Екатерина Беззубова, тренер по саморазвитию, ведущая подкаста «Свой голос». Обсуждаем тему «Можно ли менять жизнь силой мысли?». Екатерина уверена, что можно, и выступает за позитивное мышление, да, и обещала нам рассказать. То есть, во-первых, она анонсировала книги, ее любимые по этой теме, да. Я так понимаю, что серия книг Луизы Хей, а также серия книг про транссерфинг реальности Зеланда. Забыл, как его зовут.
Вадим.
Вадима Зеланда. Да. Вот. И начала перед новостями рассказывать этапы. Этапы принятия. Вот сейчас она дорасскажет этапы, я дам свой фидбэк и расскажу про книги, которые принес я.
Угу.
По близкой теме. Пожалуйста.
Да. Ну, мы с тобой обсудили, что прежде чем начать менять свою реальность, нужно принять и поблагодарить за то, что уже есть. И, наверное, ну, я за это очень благодарна, что мы живем в то время, когда у нас у большинства уже вот какие-то самые страшные, да, базовые моменты, они, слава богу, закрыты.
Одна из кураторов финансовых пирамид, вот, которую я упоминал, она прославилась в интернете тем, что вот всем пострадавшим от этого мошенничества она дала совет «примите себя в порожняках». Он мне очень понравился. Это близко к тому, что ты сейчас говоришь.
Ну нет. Я говорю лишь о том, что действительно даже в самые страшные моменты, ну, действительно важно найти то, что уже сейчас у нас закрыто, уже сейчас хорошо, а дальше вопрос того, а что я хочу и как я хочу. Потому что чаще всего так уж принято в нашей ментальности, мы говорим о том, чего я не хочу и что мне не нравится. Но при этом, если вот сейчас тебя посадить, сказать: «Илья, не выйдешь отсюда, пока не напишешь 108 желаний», как ты думаешь, быстро сделаешь это?
Ну, я думаю, я скажу одно желание: идите вы куда подальше.
Что за ёжик нам сегодня пришел в гости?
Да.
Ну, нет, если вот по-честному, то 108 желаний довольно часто у взрослых людей, ну,
да,
с этим
нет, проблемы. Я взял просто тогда, если было это... Да. У меня немножко математический склад ума, да, как там так. Тоже был известный анекдот, когда программист ложится спать, он ставит на тумбочку рядом с собой два стакана. Один с водой, а второй пустой. Да? С водой, если он проснется и захочет пить, а второй, если он проснется, а пить не захочет. Вот. Так же и здесь. Я бы тогда просто взял бы там рейтинг из 108 топовых автомобилей там, в мире, и просто переписал бы все их там номера моделей.
108 автомобилей?
Ну да, почему нет? Ну, нет, ну если стоит задача, дай 108 своих желаний. Ну, вот как бы формально вопрос закрыт.
Формально, да. Благодарим тебя. А если физически, то получается, что большинство людей совершенно не знают, чего они хотят, или не знают в таком количестве. То есть кажется, что если у меня будет квартира, не знаю, загородный дом, автомобиль, и я съезжу на Мальдивы, которые повсюду, да, там мелькают в социальных сетях, то я буду наконец-то счастлив. А вот и нет. А что если фридайвинг? А что если там, научиться петь? Или, не знаю, впервые выступить где-то собственными стихами? Или, я не знаю, организовать какой-нибудь благотворительный вечер для каких-то деток. В общем, вариантов масса, но мы настолько циклимся на том, что сейчас в моменте плохо, и вот почему мне сейчас все не нравится, что забываем о том, что главный вообще коучинговый вопрос, главный вопрос большинства психологов: а как ты хочешь, а ты зачем пришел, дружок? А думаю, вот все вот не так, не так, не так.
Не знаю, во мне прям сегодня такой без противоречия проснулся.
Давай, давай,
проснулся,
это восторг.
Да, вот
нравится.
Это самое. Просто вот, вот сейчас реально, вот Библии под рукой нет, положу, значит, книгу на стопку книг, которые руку на стопку книг, которые принес с собой, вот подтвержди, ровно неделю назад.
Так.
Я выступал с лекцией в одном санатории.
Да ты что?
Да, где среди слушателей была очаровательная девушка, которая ко мне потом подошла поговорить со мной, рассказать. Она рассказала свою историю, что полтора года назад она была на одной как бы психологической практике, которая вот была нацелена на позитивный настрой мышления. Угу. И там это был тренинг. Угу. И один из элементов этого тренинга – это был это прыжок доверия или что-то такое. То есть надо было сложить руки на груди и вот как бы с какого-то постамента спиной даже не на руки других людей, а просто на сетку, на натянутую сетку. И почему-то эта сетка то ли провисла, то ли что-то еще, но когда она на нее упала, она согнулась настолько, что у нее сломался позвоночник. И весь следующий год, да, она провела в металлическом корсете, не понимая, сможет ли она ходить. И причем мероприятие это было организовано какими-то энтузиастами, добрыми друзьями, не было официально оформлено, и ей даже не получилось никакую компенсацию с них взять, то есть она еще и на деньги попала. Но надо сказать, это сейчас, друзья, как будто бы я оппонирую, да, Екатерине, что shit happens, вот как бы. При этом девушка, это когда со мной она разговаривала, она стояла на своих двоих, она хорошо выглядела. Она физически активная. Вот тот уже санаторий, куда она пришла, она приехала не на реабилитацию, а на какой-то апгрейд и прогресс своего здоровья. Угу. И как раз, в общем-то, она говорила, что да, ей помогла выйти из этой ситуации, вот как бы активное принятие, практика активного прощения, и вот в том числе настрой на то хорошее будущее, которое у нее может быть, что как бы она предпочла не бесконечно лить слезы на тему того, что с ней случилось, какая же я была дура, что я туда пошла, а на то, что как бы вот у меня есть возможность это все заплатить, и я могу приложить силы, чтобы из этого подняться. Так что я здесь все-таки, мне кажется, не напрямую прям вот как бы тебя опровергаю, но я вот про то, как вот Сергей Доренко, да, основатель этой радиостанции, он любился мы были лично знакомы, и вот он, ссылаясь на своего деда, периодически говорил такую присказку: так-то, но так, да трошечки не так. И я вот про то, что вот можно сломать спину на мероприятии по позитивным аффирмациям, но можно из этого выбраться, если на это как-то настроиться.
Ты знаешь, я глубоко уверена, что, возможно, это был единственный вариант для нее, чтобы как-то скорректировать, по сути, свою судьбу. Мы же не знаем продолжения, а вдруг, вот пофантазируем, она потом вышла замуж за очень красивого реабилитолога. Представляешь?
Ну, это на самом деле, мне кажется, сомнительный как бы аргумент. Это вот под эгидой, значит, если не можешь насилие преодолеть, расслабься и получай удовольствие, да? Вот. Но, тем не менее, бывает так.
Угу. А есть еще такая штука, как если с тобой что-то случается, вместо того, чтобы кричать: ну за что мне это, спрашивать: для чего мне это? Угу. Что это может мне дать, и какие возможности я открою для себя? Да, звучит, конечно, дико, когда речь про такие прецеденты. Я абсолютно согласна и вспоминая то, что со мной происходило на моем жизненном пути, я помню, что и я восхищаюсь собой в тот момент, что когда меня везли в операционную, так случилось, я про себя думала: для чего мне это? Ну, то есть это какой-то момент в жизни, который даст сейчас очень большой подъем как раз вот этой психической энергии. Для чего-то.
Но вот я все-таки старый формалист, и я хотел бы обратить внимание, что про индивидуальные возможности и способности преодоления человеком разных невзгод говорят разные люди, но они говорят об этом по-разному. И если все-таки вот обратить внимание там на того же Вадима Зеланда, которого мы сегодня упомянули, uh-huh. он достаточно конкретен и достаточно радикален в своих рекомендациях. То есть вот в рамках той теории, которую он описывает, uh-huh. Как вот в современных популярных голливудских фильмах жизнь рисуется эдакой мультивселенной, в которой наша биография может идти по разным веткам событийным, угу. и вот якобы сознание человека обладает вот таким потенциалом и такой силой, что вот ты силой мысли можешь то есть как бы направить свою жизнь, там, двигаться по другой ветке. И вот это, в моем представлении, в чистом виде эзотерика, потому что никакими научными данными объективными подтверждено быть не может.
Хотя господин Зеланд трудился как раз-таки в квантовой физике.
Это, кстати, не аргумент. Да? На самом деле, да, потому что мы знаем, ну, такое огромное количество людей с научными дипломами, которые, ну, вот, на планете начинали в какой-то момент нести очумелую дичь. У нас есть доктор медицинских наук, который топит за кетопитание. Не кето-диета, а кето-питание, да, то, что, ну, вообще просто опасно для жизни. И ничего, никто его до сих пор докторской степени не лишил. Поэтому, ну, это, к сожалению, не показатель, на мой взгляд. Вот. Я сейчас как бы с другого бока хочу зайти, да, а при этом, я, кстати, знаете, я подозреваю за собой такую легкую проблему токсичности общения.
Знаешь, на самом деле, вот эта вот современная методика деления людей на токсиков, абьюзеров и тому подобное, это тоже про какое-то снятие с себя ответственности. По сути, все мы люди, и просто принять тот факт, что человек напротив тебя имеет другие взгляды. Почему нельзя смотреть на это с восхищением? Вот я, правда, сейчас умиляюсь.
Твое кунг-фу короче моего. А меня вот сейчас, в мои 43 годика, меня, значит, нейросеть учат общаться нормально. И я прям готовлюсь к нашей программе. Я такой, значит, трансерфинг реальности, это эзотерическая ерунда. А он такой, надо сказать этим людям, что они большие молодцы, что они пытаются стать лучше. Если им это подходит, то это чудесно и замечательно. Поэтому вы молодцы. То есть сам по себе этот посыл, на мой взгляд, безусловно, хороший. Но я хочу обратить внимание, что о том же самом говорят немножко в другом ракурсе.
Давай посмотрим.
Вот, потому что, опять-таки, если вот привет как бы Советскому Союзу, например, советской медицине, советской психологии, даже не побоюсь этого слова, психиатрии, был распространен такой термин, такое явление, как аутотренинг.
Да.
Аутотренинг – это вот действительно способность. На самом деле, это то, что сегодня называют эмоциональным интеллектом. Что эмоциональный интеллект, по-хорошему, это не предпочтение эмоций разуму, а это способность задружить свои эмоции с разумом и разумно ими управлять.
Обуздать.
Да. И вот это то, чем занимался аутотренинг. И в том числе было большое направление спортивного аутотренинга. И я обращаю внимание вот тех людей, которые хотят с собой что-то попробовать сделать и при этом не проваливаться в пучины популярной психологии, вы можете в любом букинисте зайти, в любой поселковой библиотеке посмотреть. Да. Вот у меня, например, в библиотеке есть книга «Голуби», еще раз о спортивном аутотренинге, там, 91-го года.
Я сфотографировала все твои...
Да, был, кстати, замечательный болгарский автор Николай Петров. Вот, знаете, книга 83-го... Нет, книга 86-го года, оригинальная книга 83-го. «Самовнушение в древности и сегодня», где он просто прокидывает мостик между, с одной стороны, вот всеми как раз практиками там холотропного дыхания, древних йогов и так далее, и нашей современности. И, например, именно в этой книге, на мой взгляд, лучше всего описана практика динамической медитации, потому что у нас, когда говорят про медитацию сегодня, чаще всего представляют, что ты сидишь в пустом помещении, ничего не слышишь, или какую-то приятную музыку, и где-то там паришь, а вот он рассказывает про то, как можно вот входить в состояние такой как бы уравновешенности эмоциональной и вот медитативной сосредоточенности во время ходьбы, бега, во время обеда. Если, например, освоить вот эту практику медитации во время принятия пищи, как бы очень сложно переесть в этот момент, потому что ты выходишь, вот как бы срываешься с петли вот этого демона, как бы зажора. Вот. Опять-таки, были прекрасные книги прикладные. Вот я привез «Дзен Пахомов. Психотренинг. Игры и упражнения» 88-го года, где вот все как раз это как бы расписывается. То есть я к чему? Я к тому, что действительно, как мне кажется, Екатерина совершенно правильно сказала, но только вскользь. Один из центральных вопросов современной цивилизации – это есть или нет у человека свобода воли. Да? Потому что там есть часть ученых, в том числе там, биохимиков и нейробиологов, которые говорят, никакой свободы воли у человека нет, и мы все заложники, с одной стороны, своих инстинктов, с другой стороны, биохимических процессов, да, которые у нас как бы в голове. Другое направление все-таки говорит о том, что способность к выбору в нас есть, и это возлагает на нас очень большую ответственность, но и открывает огромную перспективу. И по моим представлениям, ощущениям, и вот это то, в чем мы с Екатериной, безусловно, совпадаем, и ее подход такой, как мне кажется, несколько мифологично образный, такой художественный, и там мой, который там тяготеет больше, может быть, просто к научному языку описания, они опираются на то, что все-таки у человека свобода воли есть.
Абсолютно.
Да, вот как тоже не могу не удержаться в анекдоте из 90-х.
Так.
Значит, встречаются два приятеля, один другой говорит, что типа, я представляешь, возвращаюсь вчера домой, стоят два амбала у меня в подъезде, говорят, ты, Вася, я такой, ну, и они меня начинают бить, просто, значит, месить меня ногами. Он говорит, а ты что? А мне-то что, я же не Вася.
Но у меня есть любимый анекдот моего учителя, и он всегда его нам напоминает. Это как раз-таки, наверное, про возможность как-то обуздать себя. Он очень короткий. Слышу, кто-то орет, смотрю я.
Да-да.
В какой-то момент понять со стороны, как наблюдателя, да, включить внутреннего, ой, это правда, я себя сейчас так веду. И, кстати, меня очень спасает эта практика. Я передаю привет Наталье Уховой, которая много лет уже обучает нас и моих друзей многих тому, как действительно вот эту вот свободу воли проявлять. Я жаловалась на то, что иногда просто невозможно выйти утром из дома. Ну, невозможно, потому что младшей дочери не нравится, что нужно зимой надевать куртку. Старший хочет выйти без шапки. И ты невольно, ну, забываешь ты все свои книжки прочитанные. Луизу Хей, всех забываешь, Зеланда забываешь, но не можешь ты вот сформировать вот это свое счастливое утро. И начинаешь повышать голос. И в этот момент спасает одно – вслух произнести. «Ой, а чё это я так разорался?» И все. Ты уже снижаешь важность, и вдруг понимаешь, что да действительно, что тут орать? Можно просто сейчас пошутить и выйти вот как есть. А там уже с принятием погодных условий придет и шапка, и застегнутая куртка.
Ну, вот мы, кажется, что мы нащупали такую точку пересечения встречи, да, а теперь я вот немножко попробую их развести.
Так.
Потому что вот, ну, я слушаю, и я думаю, вот что после такой радостной синергии вот все-таки нас отличает. И я понимаю, что вот, вот от спикеров, скажем так, вроде тебя, и авторов, авторитетов, на которые они ссылаются, рефреном звучит понятие счастья. Счастье, 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 счастье. Там мы хотим быть счастливыми, быть счастливым, разреши себе быть счастливым и прочее. Мне очень понравилось, когда одна из наших гостей, Наталья Фомичева, она такая, наверное, была одним из самых маститых академических психологов, которые нас навещали, она сказала, что вообще-то по современной там классификации психологии, даже психиатрии, навязчивое стремление счастья, к счастью, это одна из форм невроза. Потому что вот если тебя клинят на том, что там как бы ты хочешь быть счастливым, то значит, ты переживаешь какое-то недовольство собой. Или как
глобальное.
Бы, глобальное, да. И как бы проблему с самооценкой идентичности. И ты ждешь какой-то момент, она компенсируется вот большой, большой и светлой радостью.
Ну, потому что должна прийти эта фея,
да,
с палкой.
Что, что, да, что здоровые люди-то, они как бы на счастье не заморачиваются. Они, с одной стороны, про то, чтобы, ну, вот, принять себя и свой день, в котором они находятся.
Угу.
А с другой стороны, это уже Фомичева не говорила, это добавляю от себя, как бы они в состоянии, как мне кажется, дать оценку и поставить цель к собственной эффективности. И вот в этом плане одна, то есть вот последняя книга, которую я принес,
да,
это вот двухтомник Эрики Бертона Рассела, значит, она называется «На пределе недели без жалости к себе», вот, и просто без жалости к себе раздвинь границы своих возможностей. Это альпинист, вот, человек, который там прошел военную подготовку, и он рассказывает про то, что каждая тушка, которую, вот, которая ходит по улицам, способна на феноменальный результат. То есть на высокую гору может залезть в какой-то момент средний обыватель. Тот же самый средний обыватель спокойно может там как бы просидеть без еды, там, не знаю, 10 дней и не сойти с ума и прочее, если он не будет слишком себя тетешкать.
Угу. А помнишь тот веселый случай про 80-летнюю пенсионерку из Германии, которая преодолела 2-метровый забор, спасаясь от добермана?
Я этот случай не помню, но я легко могу представить. Мне нравится другая история, но она, причем она тоже, она выглядит, она воспринимается невероятной, но это стопроцентно было, и есть даже как бы кинематографические подтверждения. О том, как, у меня, к сожалению, плохая память на имена, поэтому я имена не скажу, но вы сможете
легко загуглить. Нам нужен третий, у меня тоже.
Да, значит, в Австралии однажды проходил, ну, это уже лет 20 назад, проходило соревнование по ультрамарафону. А ультрамарафон – это бег на дистанцию, превышающую марафонскую. То есть они там бежали, по-моему, 100 километров. И обычно ультрамарафоны свободная регистрация, потому что случайные люди туда не попадают. Да? А если вдруг попадают, то быстро отваливаются. И на этом ультрамарафоне неожиданно для всех финишировал австралийский фермер, который никогда не занимался бегом, а он просто выращивал овец и бегал за своими там овцами по австралийским полям. Причем на старте он показывал очень низкий результат по скорости, а финишировал с большим отрывом. И когда стали разбираться, как такое случилось, выяснилось, что поскольку он был профаном и не читал правила, а ему никто их не объяснил, он не знал, что на ультрамарафонской дистанции можно отдыхать. И он просто бежал без остановки 3,5 дня. В то время как, значит, профессиональные спортсмены время от времени они спали, ели и так далее. Поэтому он финишировал с очень большим отрывом. То есть я это к тому, что в тот момент, ну, то есть бывают случаи, когда ты не слишком думая о себе, не слишком, ну, там, как бы заморачиваясь о правилах, а вот просто делая изо дня в день то, что нужно ради того результата, который ты понимаешь, тебе необходим, ну, вот приходишь к цели.
Любая мать тебе это подтвердит, потому что сейчас, вспоминая, как после бессонных ночей тебе еще надо рано встать и отвезти, там, допустим, старшего ребенка в сад или в школу, ты думаешь, это невозможно. Сейчас я это не повторю. Повторишь, если нужно будет.
Опять-таки, двумя руками за это проголосую, потому что так получилось. Последние несколько лет я периодически преподаю на разных онлайн-курсах, где саморазвитием занимаются там мамочки в декрете или какие-то там наши тетушки на пенсии. И здесь надо сказать, что, конечно, у меня есть какая-то предрасположенность к такому, значит, маскулинно-столичному высокомерию. Что там сейчас, там тетки провинциальные ко мне придут, там это самое. Да, вот. А это такой каминг-аут у меня. На старте у меня был такой. Да, но когда ты начинаешь их слушать, и выясняется, что там напротив тебя там сидит женщина там, с 6 детьми, которая всеми ими управляет, и еще как бы в состоянии организовать свое время так, чтобы прийти к тебе, дураку, на лекцию. Да?
И еще она при этом, допустим,
его послушать.
Макияж и прическа,
да,
при ней.
Или там какая-нибудь там женщина-пенсионерка, прошедшая через рак, и которая, значит, там хочет послушать про правильный темп при там занятиях ходьбой или бегом, и вот это вот все. И ты думаешь, господи, какие же они крутые. Думаешь ты сначала, но при этом вот какие же они крутые, святые, замечательные, высокомерные, ой, великолепные, но почему же они говорят вот про вот эти все какие-то аффирмации, значит, как бы срываются в какие-то там карты Таро с вульгарной трактовкой. Потом этот, господи, у меня самый нелюбимый термин есть, ой... Ой, вот вас вылетело с головы. Ну, в общем, вот
нет,
ты понимаешь.
Нет, очень хочется, чтобы ты вспомнил, какой
твой нелюбимый. Ну, ты сейчас будешь говорить,
нелюбимый.
У нас 2 минуты, да? И я, значит, это самое, да, вспомню.
Я, ты знаешь, тебе хотела просто дополнить, это очень забавно. Я вчера комментировала одного своего друга, у него есть свой канал, и я написала, вот, цитирую, вот я все это читаю и сразу чувствую, как, ну, там, в контексте, через 4 года и 10 лет все так и будет, трепет и восхищение, там он говорит о том, как будет дальше. На что он мне в личное сообщение пишет: Кать, если это бот, я удалю все твои комментарии. Такое ощущение, что это написала нейросеть. И я была просто в ступоре, потому что я говорю: Альберт, я чистого сердца. Он говорит: еще раз перечитай. Такое ощущение, что это писала нейросеть, а ты говоришь, что у меня там какой-то эмоциональный интеллект. То есть, по сути, воспринимается очень все по-разному. И еще я, знаешь, хотела на что обратить внимание, и я с тобой делилась, что я сейчас выпускаю книгу, она выйдет весной.
Давай весной,
да,
встретимся.
Да, и поговорим. Да. Вот я в книге в какой-то момент дошла до того, что поняла, что я хочу отдельно затронуть тему дружбы. И многие, как контраргумент по поводу похода к психологу, говорят: а зачем, у меня есть друзья? Да, я вот не буду ничем заниматься, я встречаюсь со своими друзьями, может быть, там, за чем-то очень вкусным из напитков, и высказываюсь, и мне после этого легче. Вот я, честно говоря, очень всегда радуюсь за таких людей, потому что, правда, если у тебя есть друг, тебе уже немножечко легче, потому что у тебя есть вот этот свой. Подкаст мой называется «Свой человек», ты дважды назвал его «Свой голос».
Я его даже назвал. Да, а у меня «Свой голос», странно, «Свой человек».
«Свой человек».
А мы уже на 20 секунд влезли в новости. Слово, которое я не люблю, это эгрегор, я его вспомнил.
Эгрегор.
Да, ты его используешь?
Обожаю.
Не надо так делать. У меня в гостях была Екатерина Беззубова, тренер по саморазвитию, ведущая подкаста «Свой человек». Это была большая перемена. Услышалась через неделю. Всего вам доброго. Пока.
Приглашаю вас в свой эгрегор.